Новый Завет, книга Деяния. Книга Деяния, 8 главу. Книга Деяния, 8 глава. И мы сегодня прочтем с 26 стиха по 40 стих. Порой Бог говорит нам делать совершенно нелогичные вещи. Я думаю, что вы все это уже испытали в жизни, что, ну, по крайней мере, нам так кажется, что совершенно нелогично то, что Бог просит нас. Ваши чувства, может быть, ваш разум диктует одно, вы хотите поступать одним образом, и когда вы читаете Библию или молитесь, или общаетесь с другим верующим, вы понимаете, что Бог говорит вам поступать совершенно иным образом. И вы не понимаете, почему так. Это же совсем нелогично, странно, нелепо. Но вот вы понимаете, что Бог как раз говорит так. Я думаю, что мы все это уже испытали в жизни. И главный герой в этом отрывке испытал такие же чувства, проходил такую же ситуацию в этом отрывке. Его зовут Филипп. Давайте прочтем. 8 глава книги Деяния, с 26 стиха. Там написано: «А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел, и вот муж, эфиоплянин, евнух, вельможа, Кандаки, царица эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к своей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца ведем был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, народ его кто разъяснит, ибо взимлется от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно? Он сказал в ответ, верю, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. Евнух уже не видел его, а продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел к Кесарию. Имя Филипп, просто ради интереса, значит «любитель коней». Мы знаем, что он был одним из диаконов, который раздавал еду этим вдовицам, которые там жили в то время в Иерусалиме. Мы тоже видели, что он был греком или эллинист. Его имя тоже указывает на это. И я объяснял в последний раз, что он сначала жил в Иерусалиме, но там началось гонение против церкви. Поэтому ему вынуждено было оставить свой родной город или, может, не родной, оставить город Иерусалим, и он побежал, сбежал в город Самарию, в район Самарию, и там жил, и просто общался с теми людьми, которые там жили, и рассказал им Евангелие. Мы видели, что он был очень талантливым евангелистом, благовестником. Он общался с людьми, и они все слушали его, слушали о том, что Иисус сделал в его жизни, и они покаялись, они уверовали в Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы хорошо поняли эту картину. Здесь такой очень одаренный человек. Скромный, духовный, потому что он, иначе бы его не выбрали. Он отвечал этим трем требованиям для служителей церкви тогда. Хорошая репутация, наполнен с этим духом. и мудрый. Но мы видим, что Бог благословлял его, когда он общался с людьми. И он находился в большом городе сначала, потом уже в Самаре, тоже место, где много народа. И вот, что происходит. Бог отправляет этого удачного, благословленного благовестника в место, где почти народа нет. В пустынное место. Божий призыв мы видим через этого ангела. Ангел сказал ему: иди на ту дорогу, которая пуста. В русском переводе написано «на полдень». Это находится в нескольких переводах, в других переводах написано «на юг». Короче говоря, он должен был добраться до города или до места Газа по заброшенной дороге. Иди в Газу по дороге через пустыню. Смотрите, какая привлекательная картина, да, для успешного благовестника. Находился в месте, где куча народа. И вдруг Бог ясно говорит ему: я хочу, чтобы ты пошел туда. Какие вопросы, вы думаете, возникли в голове у Филиппа? Почему Господь? Почему я? Почему сейчас? Почему именно туда? Там вроде никого нет. В то время было две дороги туда. Одна дорога была такая популярная, другая заброшенная, она вела в пустыню. Бог сказал: иди по ней. В сторону Газа. Наверняка, если вы читаете новости, вы знаете, что Газ сейчас очень часто в новостях. Это на берегу Средиземного моря. И в Ветхом Завете это как раз территория была, где жили филистимляне. Там на берегу моря это 5 городов филистимлянских. Вот Газа один из них. И если так смотреть на карту, с юга на север мы видим Газа, Аскалон и потом еще выше Азот. Места, которые мы в этом отрывке встретили. Но весь этот отрывок нам кажется, может, нелогично. Бог, почему ты так хотел, чтобы этот человек именно туда пошел? Наверняка, если бы Бог сказал нам делать такого, мы бы задали такие вопросы, или мы подумали бы, как так? Я ничего не понимаю. Здесь реакция Филиппа мне очень понравилась. Написано, он встал и пошел. Это не значит, что он не думал это, но мы видим его послушание. Мы видим, что его сердце действительно было предано Богу. Что бы Бог ни сказал ему, как бы странно это ни смотрело со стороны, может быть, он встал и пошел. Снова мы видим, что он действительно был слуга. Слуга – это тот, кто исполняет волю хозяина. Филипп подчинялся Иисусу во всем. Он услышал от Бога голос. И сразу подчинялся. Пошел туда. Важно понять, что Эфиопия сегодня и Эфиопия в то время – это разные понятия. Это тоже разные территории на самом деле. Если бы вы сейчас открыли атлас и искали там страну Эфиопию, это не то место, которое здесь описывается в Библии. На самом деле, библейская Эфиопия, которая тоже в Библии часто называется Хуш, уже в первой книге Библии мы встречаем это название, эту страну Хуш, это находилось тогда на юге Египта. Да? Израиль, чуть южнее Египет, еще южнее Хуш или тогдашняя Эфиопия. Это сегодняшний Судан или район Нубия, если вы разбираетесь. Столицей тогда этого города был Мерой. И сейчас, если вы когда-нибудь, если получится, поедете туда или просто открываете атлас, там осталось много руин, там раньше стояло 200 пирамид. Очень интересное такое красивое зрелище. К сожалению, большинство из них разрушены. Но вы понимаете, да, что это место, Эфиопия, находилось достаточно далеко от Израиля. Это точно больше 300 километров. И вот мы видим этого человека, который путешествовал из Иерусалима в сторону Эфиопии. Но до этого я хочу еще, чтобы вы посмотрели 27 стих, потому что там много слов, которых, может быть, не сразу понятны. 8 глава, 27 стих. «И вот муж, эфиоплянин, евнух, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской. Это слово «кандакия». Написано «кандакия, царица Эфиопии». Может быть, вы подумаете, ага, это ее имя. На самом деле «кандакия» – это титул или статус. Это как, например, другое слово, как «царь», «цезарь» или в Египте «фараон». Да, это тоже не имя, это фараон такой-то, такой-то. Здесь «кандакия» – это ее титул. И вероятно, что здесь говорится о царице Амонтитере, которая действительно жила тогда и была царицей Эфиопии. Тоже эти люди, эфиопляне, они считали, что царицы на самом деле они были женами их бога Амуна, и поэтому они так обожествляли цариц. Во многих странах есть царь, и здесь царица в этой стране была самая важная. Она даже вела войну. И вот мы видим, что человек, который служил у этой царицы и занял очень важное почетное место, почему-то поехал в Иерусалим там поклоняться Богу Израиля. Муж эфиоплянин. Кем он был? Мы видим, что он был высоко поставленный политик. А не просто какой-то африканский раб. Да, скорее всего, он был африканцем, черным. Например, если сравнить с нашей ситуацией в России, мы бы сказали, министр финансов или финансовый аналитик там президента. Не просто какой-то человечек, но там где-то наверху в правительстве, в государстве он работал. Был ли он черным, был ли он африканцем или евреем, который просто работал в другой стране на эту должность, это мы точно не знаем. Скорее всего, он был африканцем. Но тоже, понимаете, да, эти люди, которые жили в Африке, особенно в этой стране, они поклонялись другому богу, богу Амун. Они идолопоклонством занимались. Почему-то этот человек уверовал, стал прозелитом, как называется, он стал иудеем, и он хотел путешествовать в Иерусалим, чтобы там поклоняться в храме Богу. И здесь, в этот момент, в этой истории, он как раз возвращается к себе домой, после того, как он поклонялся в Иерусалиме. Также написано, что он был евнухом, кастрированным мужчиной. Прежде всего, это было каспаленным слугам при гаремах. Вот важный человек. Высоко поставлен. Что он делал? 27 стих. Приезжавший в Иерусалим для поклонения. Он так далеко поехал, чтобы поклоняться. Наверняка он был там на празднике, либо на Пасху, либо на празднике Пятидесятницы, точно мы не знаем. Но исходя из предыдущих глав и из времени, которое мы только что изучали, вероятно, что это было Пасха или Пятидесятница, что он там праздновал. И он сидел на колеснице своей. Особенно в то время, тем более такой важный человек, он не путешествовал, естественно, один. Может быть, у него даже целый караван служителей провожал его, скорее всего. Представьте себе перед глазами, попробуйте такую картину, да? Дорога поброшенная, как пустынная такая. Африканец на колеснице своей, не знаю, сколько там слуг вокруг, служителей, которые помогают, которые там работают на него, в сторону Африки, в сторону Эфиопии. И он вслух читает часть из Ветхого Завета, из книги Исаия. В 53 главе, 8 стихе, эти стихи он читал. Он читал вслух, потому что Филипп услышал. И в то время это было достаточно нормально, что человек читал вслух. Тоже мы думаем, ну, логично, мы иногда даже не задумываемся над этим. Что в то время это нелогично было, что человек, тем более африканец, читал Библию или Ветхий Завет. Мы можем купить Библию в центре города или в других магазинах можно найти Библию. Тогда Библия не везде продавалась. Во-первых, это не был доступной книгой. Почему именно этот отрывок? Почему в это время, когда Филипп прошел мимо? Здесь мы видим, как Бог все так организовал, все так устроил, чтобы в тот момент, когда человек читал эту известную известное место, он мог общаться с Филиппом, который мог объяснять ему Евангелие. Это место говорит об Иисусе и о том, что Иисус для нас на кресте сделал. Там написано, что Иисус пришел как скромный человек, что Он был человеком и Богом, что Он страдал за нас на кресте, что Он взял то наказание, которое мы заслужили, что Он взял это на Себя. И эти стихи говорят об этом, но этот человек там сидел, читал вслух, и на самом деле он ничего не понимал. Я хочу обратить ваше внимание на духовное состояние этого человека. Он искал Бога. И как в наше время, есть много людей, старше много, кто иногда или время от времени читает Библию. Или какие-то там отрывки, пытаются понять. Они ищут Бога как-то. Они ищут чего-то или кого-то, но до конца не могут понять, потому что они не могут найти. Но они ищущие. Он изучает даже Ветхий Завет. Ему не лень было изучать, там, вникать, стараться понять. Но не мог, к сожалению. Но желая понять, это очень такое хорошее духовное состояние. Образно говоря, он был как спелый плод. Да? Его нужно было только сорвать. Ему всего лишь нужно было рассказать или разъяснить один раз Евангелие, и все, человек готов был веровать. И в наше время есть такие люди, которые хотят узнать, как спастись, как им получить прощение грехов. И снова, второй раз, в этом отрывке мы видим, что Дух Святой говорит Филиппу. Видите, как и в нашей жизни. И тогда Бог ведет шаг за шагом. Мы иногда хотим, чтобы Бог прислал нам факс с пунктами. Первый, второй, третий. Чтобы мы могли все до конца понять. И потом сказать, нет, я не согласен. Бог сказал Филиппу, первый шаг, встань и иди. Куда? Почему туда? Он пошел. Хотя ему казалось нелогично. Второй пункт, 29 стих. «Пойди и пристань к сей колеснице». Снова Филипп услышал голос Святого Духа. Это важно. Мы иногда даже не слышим или не готовы услышать. Должно быть такое желание, такое отношение. «Бог, говори мне, я готов». И мы знаем, что Филипп вроде не боялся общаться с людьми, потому что он благовествовал, и у него получалось неплохо. Но здесь все-таки другая обстановка. Этот человек, этот африканец, не был простым человеком. Это сразу видно было издалека. Может быть, я на месте Филиппа исполнял бы Божью волю и пристал бы к этой колеснице или колеснице и просто стоял рядом. Это вроде Бог сказал. Бог не сказал ему, расскажи ему Евангелие. Может, я там стоял, пока не сказал, что тебе надо. Здесь мы видим, по-моему, очень важный момент. Филипп уже и так знал, что это есть Божье желание, Божья воля для нас, чтобы мы рассказали другим о том, что Иисус сделал. Это есть великое поручение. Не надо было ему сказать, давай, Филипп, расскажи ему Евангелие. Он пристал, человек увидел Филиппа. И Филипп сам задал вопрос. Разумеешь ли ты, что читаешь? И сам факт, что Филипп задал этот вопрос, для меня, ну, он интригует меня, на самом деле. У него не было страха, и он сразу начал о главном. Я бы состеснялся, я бы не знал, как вести себя, я, может быть, вообще молчал бы. Вы бы спросили, например, Матфеенко, когда вы первый раз видите его в жизни, а вы вообще-то понимаете, что читаете? Как-то странно, да? Или, например, Невский проспект, все перекрыто, там караван машин, 3 BMW, еще там крутейшие машины, там где президент там Медведев, еще 3 BMW, там везде милиция вокруг. Вдруг у вас шанс странным образом попасть там прямо перед машиной президента, открывается окошко, и вы спрашиваете, а вообще-то вы знаете, что читаете? Вы понимаете, да? Вот такая ситуация здесь, понимаете, такая разница. Обычный человек с улицы, который не знал, хотя, конечно, этот африканец не был в своей стране, да. Тем не менее, видно было, что он был высоко поставленный человек. И это как раз был тот вопрос, который ему нужно было услышать. африканец этот, эфиоплянин, спрашивает, как могу разуметь, если кто не наставит меня? Видите, неверующий не может понять Библию без Божьей помощи, пока он не уверовал. Он может читать, пытаться понять, но для него это все как странно. До конца он не может это понять. Но мы, верующий человек, можем понять с Божьей помощью, с помощью Святого Духа. И поэтому сразу сказал, давай. Он пригласил Филиппа присесть около него и объяснять ему этот отрывок. Они пообщались. И тут эфиоплянин задал вопрос, о ком здесь говорится в этом отрывке? О ком говорит пророк Исаия? И в это время другие израильтяне тоже не знали точно. Некоторые считали, что он говорит, что Исаия говорил сам, ну, о себе. Мало кто смел думать, что о Мессии, потому что для них было вообще странно подумать, что их Мессия мог быть мучеником, мог страдать. И Филипп объяснял этому человеку Евангелие, исходя из этих стихов. Я задал себе вопросы. И тоже подумайте. Вы могли бы, если вы, у вас только эти два стиха, вы могли бы, исходя из этих стихов, объяснить другому человеку суть Библии? В принципе, там достаточно. Конечно, он потом добавил и нашел другие места, я цитировал. Но он рассказал то, что Иисус пришел как раз с целью умереть на кресте, как заместителем за наши грехи. И как будто что-то там кликнуло или шокнуло в голове этого человека, он сразу понял, что это есть истина. Потому что он был как этот спелый плод, который можно просто сорвать. Они еще чуть общались, и вдруг они приближаются к воде, там, не знаю, море или озеро. И человек спрашивает, а можно ли принять крещение водное? Мы бы подумали, а не слишком быстро ли сразу принять крещение? Ты только что уверовал. Конечно, время было другое. Здесь не было никакого давления со стороны, что все другие в церкви тоже принимают крещение, я тоже хочу. Или человек не быстро менял свое мнение. Он все услышал, он до этого долго искал. Он все понял впервые, он уверовал. Он сказал, я хочу креститься, я хочу принять крещение. Важно тоже понять, что крещение не требует особенного уровня святости. Как раз Бог дал нам праведность и святость Христа. И если мы верим в Иисуса Христа всем сердцем, то этого достаточно. Тогда мы можем принять крещение. В 39 стихе мы видим что-то интересное, когда читаешь Библию на русском языке, потом сравниваешь с другими языками, например, на английском языке. В русском написано «Дух Святой сошел на Евнуха». Этих слов нет вообще в английском варианте. Там написано, что как только этот человек вышел из воды после крещения, Дух Господень восхитил Филиппа, и африканец больше не видел его. В принципе, не так уж важно, просто иногда интересно и важно сравнивать разные переводы, разные тексты. Вы понимаете, да, что происходит? Человек только что уверовал. Он очень радостный. Он наконец-то нашел ответы на все свои вопросы. Филипп сразу согласился, да, я хочу крестить тебя. Они вошли в воду, крестил его. Кажется, как сказка, но это и есть истина, это Библия. Бог чудесным образом убрал, переместил Филиппа, и человек стоит. Но он не опечалился, он не стал грустным. Мы видим, что он продолжил свой путь, и он радовался. Есть такая церковная традиция, или, может быть, это даже легенда, я не знаю. Это точно не в Библии. Но некоторые считают, что этот человек потом вернулся к себе на море, в Эфиопию, и что его Кандакия, эта женщина-царица, что она тоже принимала христианство. И что потом эта страна стала христианской. Точно не знаю. Просто было интересно, когда изучал. Почему Бог решил так вдруг убрать Филиппа? Мы не знаем точно. Но вдруг Филипп оказался в Кесарии, что намного севернее города Азот и даже выше Самария. И дальше написано, что где бы он ни был, он вернулся в сторону Кесарии. Он везде, где у него была возможность, он рассказал людям о Христе. Мы видим дальше в книге Деяния, 20 лет спустя, он до сих пор живет в этом городе Кесарии и там продолжал служить Богу. Очень интересный отрывок, но как это применяется все к нам? Во-первых, я думаю, что самое важное, знаете ли вы лично, что Иисус Христос умер и воскрес для вас, вместо вас. Если вы уверены в этом, у вас тоже такая радость есть. Если нет, то это есть суть Евангелия, это есть содержание всей Библии, и необходимо это узнать лично. Но дальше мы должны задать вопрос тоже. Готовы ли мы? Готовы ли мы делать то, что Бог говорит нам делать, даже когда нам кажется, что это вообще кажется нелепым или странным, непонятным? Есть ли у нас такая готовность сказать, да, вот Бог, я услышал, я пошел? Может быть, Бог и в данный момент говорит вам принимать следующий шаг, а вы боитесь. А вы думаете, а что если? У всех нас есть очень часто такие моменты. И тем не менее, можем полагаться на Бога, доверять Ему, потому что Он есть Бог любящий. Но тем не менее, вопрос стоит, готовы ли мы? Слышим ли мы Божий голос, когда мы читаем, когда мы молимся, и готовы ли мы принимать этот шаг верой? Еще применение. Почему мы иногда боимся рассказать важным людям или высокопоставленным о том, что Иисус сделал в нашей жизни? Мы думаем, ну, у них есть деньги, у них есть власть, у них есть богатство. Им это все не надо. Но, может, мы и очень ошибаемся. Но они часто всем этим впечатляют нас больше. Или мы боимся, или мы как-то неуверенно чувствуем себя. Но, может быть, как раз этот человек глубоко недоволен или несчастный. Может быть, он тоже ищущий. Но, как я сказал, у меня тоже часто такой страх есть. Или если видишь начальника, это неестественное желание спросить его. А ты верующий, ты спасенный. А тем не менее, это и есть вопрос жизни и смерти. Тоже, порой мы не хотим лишний раз тревожить человека. Потому что это как-то непопулярная тема, зачем там мешать. Но весь мир... Люди в мире, они вроде не боятся рассказать нам пошлые анекдоты или то, что им интересно. Всякие шокирующие вещи они очень охотно рассказывают нам. И мы как-то стесняемся рассказать им о Христе. Это кто кого шокирует. Почему мы так часто боимся? Нам нечего терять. Наоборот. Понимаем, что человек потерян без Бога. Еще один момент, который я видел в этом отрывке, что Бог иногда Бог планирует нашу жизнь или позволяет нам встречаться с кем-то. Может быть, на неделе вы встречаетесь с человеком как-то неожиданно. И может быть, в первые ваши мысли это как, ах, как-то неудобно так. Я же весь день распланировал до конца, и вдруг бабах, такая встреча. Все наоборот получается. И может быть, Бог так допускай для того, чтобы мы могли с этим человеком общаться, или поддержать его, или молиться, или сказать Евангелие. Насколько мы готовы увидеть, понять, что Бог действительно приводит к нам разных людей для того, чтобы мы могли быть светом, по возможности что-то рассказать об Иисусе. Филипп был успешным благовестником, так как он знал Божий голос, он слышал, когда Бог говорил ему, и поэтому он мог увидеть открытую дверь. Видите, я думаю, что успех благовестия не зависит от того, насколько мы сами стараемся. Да, мы призваны. Но самое важное сейчас, по-моему, мы должны молиться и хотеть увидеть, чтобы наши близкие, наши знакомые уверовали. И тогда, если мы молимся за соседей, за друга, если мы молимся, то вдруг мы видим, что Бог дал нам открытую дверь. Человек сам задал такой вопрос, на который мы сразу можем что-то рассказать. Но я знаю про себя, что часто я не молюсь достаточно, как-то все занято. И понимаю, что я не молился, поэтому я не увидел и не было желания даже рассказать об этом. Я думаю, что успех Филиппа как раз в этом, что молился, ему слышал, и он готов был исполнять очень просто то, что Бог сказал ему. В заключение хотел бы рассказать маленькую историю об одном миссионере, который впервые стал миссионером в Китае. Это Хадсон Тейлор. Этот человек, Хадсон Тейлор, в октябре 1857 года, он начал служить в одном городе в Китае, в городе Нинпо. В один день он встретил человека, и он рассказал этому господину Ни Евангелие. Этот господин Ни, он уверовал, и он так опрадовался, он насколько рад был, что он не мог молчать об этом. Он хотел всем своим друзьям и родственникам рассказать о том, что он только что узнал истину. Чуть-чуть спустя этот китаец Ни, он снова пришел в гости к этому миссионеру Хадсону и спрашивает: «Расскажи-ка, Хадсон, скажи-ка, а вы уже давно знаете эту историю, эту хорошую новость о Христе у вас там, в Англии?» И на это Хадсон признался, что Евангелие было известно в Англии уже веками. «Мой отец умер, ища истину», — ответил господин Ни. «Почему вы не переехали раньше?» И на этот вопрос у Хадсона не было ответа. Насколько долго мы с вами знаем Евангелие? Я уже очень давно. И когда я молюсь, когда я смотрю вокруг себя, я понимаю, что Бог побуждает. И когда я смотрю еще раз, я понимаю, что часто мне лень. Часто мне страх. Много всего, что мешает, может быть, мне. Но люди погибают без Бога. И Бог призвал нас рассказать то, что мы знаем. Поэтому хочу попросить, молитесь об этом. Потому что молитва – это самый лучший способ меняться и увидеть нужду, увидеть эти открытые двери, может быть, увидеть этот спелый плод. Человек, который уже столько ищет, и вы рассказываете, и он готов принимать, потому что он понимает, что это есть истина. Давайте помолимся.